Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XIX века», культуролог Вероника Калабина. Здравствуйте, Вероника!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней программы – «Некисейная барышня XIX века». Очень часто мы слышали выражение «кисейная барышня». Причем звучит оно, мне кажется, пренебрежительно. А что же такое «некисейная барышня»? Хотелось бы поговорить об этом с вами, но сначала оттолкнемся от первоисточника – кисейная барышня. Про кого так говорили? Про девушек или, может быть, даже про мужчин? Когда это было? Когда такое выражение впервые прозвучало? Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
Кисейная барышня – это такой фразеологизм, который обозначает жеманную, изнеженную барышню, такого ранимого человека. И такой барышней могли назвать, например, какую-нибудь мещанскую барышню, которая не приучена к труду, она вот только вот в своих кисейных красивых платьях расхаживает по дому и ждет, когда же ей встретится ее долгожданный жених. Кисейной барышней могли назвать и мужчину, тоже такого изнеженного юнца, и это, конечно, являлось особым оскорблением, да, то есть с большим презрением так могли назвать мужчину.
За такое могли вызвать на дуэль, если бы к мужчине так кто-то смел обратиться?
Я думаю, да.
Кисея или кисия, как правильно? Это же ткань?
Да, кисия – это такая ткань, очень тонкая, хлопчатобумажная, и, конечно же, она символ такой легкости, тонкости, требующего особого осторожного и внимательного обращения. Она вошла в моду в начале XIX века, когда была мода на, в общем-то, на древнегреческие статуи, они изображались в легких туниках, и, в общем-то, эта мода перешла уже в женские платья, и кисия стала очень популярной, так как она была такой легкой, воздушной тканью, придавала особый романтизм женскому образу.
Какое сословие или какие сословия могли себе позволить шить одежду из подобной ткани?
Из подобной ткани себе могли позволить, конечно же, дворяне, я думаю, купечество тоже, потому что в некоторых источниках встречается, что кисия очень дорогая ткань, в других источниках встречается, что эту ткань могли себе позволить и там средние слои населения, то есть версии разные.
Кисейные барышни – это все-таки дворянки или среди купеческих дочек такие барышни тоже могли быть? Жеманные, читающие, образованные по факту, да, ведь?
Да, вот кисейные барышни, потом это уже стал такой собирательный образ, и кисейные барышни, да, могли назвать и купеческую дочку, и какую-нибудь дворянскую дочку, ну, в общем-то, из провинции, вот, ну, я думаю, что и из дворян тоже можно было назвать.
В крупных городах, в столицах тоже было это явление? В столице, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге?
Я думаю, да. То есть это такое повсеместное явление. И, конечно же, кисейная барышня – это барышня, которая начиталась разных романтических романов, сидит и ждет своего жениха дорогого. Но такой барышней называли обычно недалекую девушку. Вот, такую очень
образованную, но не желающую думать.
Я думаю, да.
А тогда некисейная барышня. Кто же это?
Некисейная барышня – это девушка волевая, сильная, которая не боялась трудностей, И это, конечно же, барышня активная. Можно сказать, что некисейная барышня – это еще и барышня, которая сама себе, скажем, устраивает жизнь.
Возможно ли было в XIX веке барышне, женщине, девушке самостоятельно устроить себе жизнь? Насколько я понимаю, там же вот папенька решил выдать замуж, папенька выдал, не спросив дочку, так как ему выгодно.
Совершенно верно, да. И было распространенное мнение, что кисейная барышня – это барышня, которая не способна любить и любит только по указанию своего папеньки. То есть она даже не может найти себе объект, так скажем, своей любви – без настояния папеньки, то есть ждет указания. Вот. А некисейная барышня ни от кого указаний не ждала, она действовала. И, я думаю, высказывала свое мнение, я думаю, и по мнению устройства своего брака тоже.
А могли ли прислушаться к ее мнению? Или она просто высказывала, а вот в пустоту?
Я думаю, к ней прислушивались, смотря, конечно, какие отношения были у нее с родителями, но я думаю, что некисейная барышня, она, конечно, девушка волевая и делала все, чтобы устроить свою жизнь так, как она хочет.
Получается, мы с вами говорим о зарождении феминизма или все-таки нет?
Я думаю, да. То есть явление некисейных таких барышень середины XIX века, оно вообще совпадает, да, с появлением феминистического направления мысли вообще в нашей стране. И, конечно же, вот это слово «феминизм», оно не было в ходу в то время, и феминистками себя барышни не называли, но от этого суть явления не менялась, то есть суть их поведения.
А само явление феминизма, где оно зародилось, в какой стране, примерно в какой промежуток времени?
Вообще считается, что XIX век – это время зарождения феминизма. Конечно же, это Европа, это Франция, это Великобритания. И феминизм, конечно, это было такое общественно-политическое движение и на европейском пространстве, и в Соединенных Штатах Америки. Там начали появляться партии, клубы женские, и вот такой единой какой-то кампании и акции феминизм стал именно в XIX веке. Вот, например, в США в 1848 году прошел такой первый съезд, можно сказать, американских феминисток. Тогда была принята декларация чувств. То есть женщины стали закреплять свои лозунги, да, постулаты уже в каких-то официальных документах.
Вероника, расскажите, пожалуйста, за что боролись феминистки? За избирательные права, за возможность самостоятельно решать свою судьбу, работать или выходить замуж, за возможность учиться – главная повестка.
Вообще феминистки боролись за большой круг, так скажем, своих прав и занимались множеством проблем, но, конечно же, такой главной проблемой являлось избирательное право, потому что феминисток и женщин там на верхах власти не слышали, они, конечно же, пытались пробиться и в высшее образование, да, чтобы получать высшее образование, чтобы иметь возможность получать профессию, то есть экономически не зависеть от мужчины. Но, к сожалению, все эти вопросы там наверху не слышали власть держащие. Поэтому женщины приняли решение бороться за избирательные права, чтобы представлять, в общем-то, свое феминистическое крыло в эшелонах власти, то есть политической уже деятельности.
Есть такой термин «суфражистки». Кто это такие? В какой стране зародилось это явление?
Суфражизм вообще английский такой термин, и как раз переводится как, в общем-то, избирательное право. Суфражистки боролись за возможность иметь избирательное право. Зародилось это все в Англии. По мнению некоторых исследователей, такое явление ярко себя проявила в Англии, потому что там были особые проблемы, например, с наследованием, то есть женщина не могла наследовать собственность.
Дочка за отцом не наследовала.
Да, да, то есть наследовали только мужчины, и, конечно же, женщины стали бороться очень активно за избирательное право, чтобы тоже представлять свои интересы там на верхах
власти. А кто же тогда наследовал, муж? дочки, если нет сына, кто тогда?
Например, да. То есть получалось, что ты кровный родственник, родственница, да, и ты не могла наследовать за своим отцом.
Женились на богатых, чтобы унаследовать имущество ее родителей, и могли потом к женщине относиться как угодно.
Да, да, совершенно верно.
Тяжелое положение у них было. В Англии суфражизм, а у нас такое явление было? Или как-то, может быть, по-другому это все проходило, по-другому называлось?
У нас суфражистками женщин не называли, либо называли, но очень редко. У нас в начале 20 века появился такой термин в России, как равноправки. Да? Женщины, которые борются за равноправие и в образовании, и в профессии, и, например, все, что касается вопросов брака, вот их называли уже равноправками.
Насколько ярко проходила борьба женщин? Или равноправки, они все-таки были ближе к революционерам?
Вообще, в феминистическом движении в России начало 20 века, если мы говорим про начало, тогда уже появился термин равноправок, там можно выделить феминистическое крыло, да, более такое консервативное, наверное, и крыло революционное. Феминистическое крыло, они занимались какими-то такими консервативными методами борьбы, то есть они писали петиции, собирали подписи, то есть как-то документально пытались надавить на верхние эшелоны власти. А вот революционное крыло уже занималось собраниями, митингами и уже разными революционными такими методами. И разные исследователи спорят, что можно ли вообще революционерок, например, называть феминистками. Потому что для, например, революционерок, если мы говорим, например, о большевиках, да, они считали, что после революции мужчины и женщины и так станут равны, все станут равны, и женский вопрос, он просто сам собой отпадет. То есть отдельно они ими, этим женским вопросом не занимались. Вот.
А поддерживали ли феминисток мужчины в нашей стране? Насколько я знаю, в Англии мужчины даже не допускались в собрания феминисток.
Да, вот это как раз главное, наверное, такое различие между, например, британскими суфражистками и нашими русскими равноправками. В Англии мужчины и не допускались на собрания, и всегда висели какие-нибудь отдельные такие надписи, что мужчинам вход запрещен, долой мужчин. А в России наоборот. Вот женщина, некисейная барышня, да, та феминистически настроенная, она опиралась на мужчину прогрессивного, на мужчину образованного и, наоборот, как сказать, просила помощи, да, у таких мужчин. То есть феминистками, например, конца 19 века становились женщины, либо которые были замужем за прогрессивными мужчинами, да, которые разделяли их идеи, либо, например, ну, вообще не посвящали себя браку, например.
Два варианта. Вероника, расскажите, пожалуйста, про выставку, которая недавно была в вашем музее и называлась «Я не кукла».
С января по март в нашем музее проходила выставка «Я не кукла». Она тоже за собой тянула вот такую феминистическую тему. Там выставлялись куклы, литературные героини русской и зарубежной литературы. Были представлена интересная коллекция книг. И, конечно, мы там говорили еще и о зарождении феминизма в России. Потому что многие литературные героини, русские, например, это все-таки женщины сильные, это все-таки не кисейные барышни, они барышни активные, вот, и их, конечно, нельзя так в открытую назвать феминистками, но они вот этих феминистических идей каждая по-своему придерживалась.
Татьяна Ларина, мы же можем назвать ее сильной женщиной, Ася Тургеневская, вот они.
Да, конечно, безусловно, мы можем их назвать такими сильными героинями, некисейными барышнями. То есть они такие сформированные личности, личности очень сильные, которые тоже отвечают за свою судьбу и могут принимать какие-то важные решения в своей судьбе сами.
Какой-то пример феминистки либо равноправки вы можете привести? Про женщину, как сложилась судьба конкретная, может быть, какой-то дамы?
Я бы хотела рассказать вам о первой женской издательской артели, которая возникла у нас в России в 1863 году. И эта артель занималась переводами. Они выпускали книги, детскую литературу, а также книги по женскому вопросу. Вот. И, например, руководительницами этой артели были Мария Трубникова и Надежда Стасова. Трубникова, например, была дочерью декабриста Ивашова, а Стасова возглавляла бестужевские курсы. Бестужевские курсы – это такие первые высшие женские курсы, которые, закончив, да, которые женщина, ну, как бы, женщина считалась уже имеющей высшее образование. Вот. То есть бестужевские курсы приравнивались к университету. Вот. И это тоже такой был прорыв. Вот. В эту издательскую артель входили, например, Елена Штакеншнейдер, хозяйка литературного салона, писательница, Анна Философова, дочь пермского купца, жена первого главного прокурора империи, Мария Минжинская из семи высокопоставленных чиновников. И именно ее сын Вячеслав Минжинский стал одним из первых руководителей ОГПО. И получается у нас такой любопытный, собирательный образ русской феминистки середины XIX века. Это дочь декабриста или будущая мать революционера. Вот, кстати, этот состав, это издательство «Артели» показывает нам, что все-таки феминистками в России были дамы из высших сословий.
Образованные.
Да? Образованные, да. То есть это даже не женское движение, а можно сказать, дамское движение. Вот.
А хотелось бы еще с вами поговорить про Марию Якимовну. У нее же тоже очень интересная судьба, сильная личность.
Да, наш музей находится в старинном доме. Здесь жил когда-то известный русский писатель Мамин Сибиряк. И это дом его первой гражданской жены Марии Якимовны Алексеевой. Ее мы точно можем назвать не кисейной барышней. Она круто меняла свою жизнь и предпринимала такие решительные шаги. Она участвовала активно в общественной деятельности, в общественной жизни Екатеринбурга. Вот. Начнем с того, что, познакомившись с маминым сибиряком, она была замужем, у нее было трое детей, но она решает разъехаться с мужем. Разводы были крайне редки в XIX веке, крайне тяжелы, и поэтому богатые люди могли себе позволить просто разъехаться, например, по разным домам. Мария Якимовна, в общем-то, едет с маминым и с тремя детьми сюда, в Екатеринбург, и это тоже был очень сильный шаг. То есть она осмелилась на общественное порицание, да, потому что все шептали, все говорили о том, что жена управляющего Верхнесалдинским заводом сбежала с каким-то недоучившимся студентиком, что она сбежала от мужа. Это, конечно, было такое большое общественное давление на нее. Но она решается на этот шаг. В Екатеринбурге она открывает такую первую, ну, женскую ремесленную школу. К сожалению, она просуществовала только 2 года. Но в этой школе обучали девочек-сироток, девочек из бедных семей, обучали разным профессиональным навыкам, чтобы потом по окончании они могли, например, работать гувернанткой, бонной, няней, либо принимать заказы на шитье, то есть как-то обеспечивать себя. Потому что если ты девочка из бедной семьи, бесприданница, то твоя судьба незавидна. Бесприданница никому не нужна. Мужчина тоже хотел браком поправить свое финансовое положение. Вот. А брак – это был единственный социальный лифт для женщины в XIX веке. То есть Мария Якимовна, получается, занималась такой благотворительной деятельностью, и я думаю, что феминистической деятельностью тоже можно это назвать.
Очень интересно. Вероника, расскажите, пожалуйста, сейчас какие-то выставки у вас проходят, либо лектории? Люди как могут прийти с этой темой побольше, поглубже познакомиться, пообщаться?
В субботу в нашем музее проходят специальные мероприятия для взрослых. Например, у нас проходит лектория «Некисейны барышни», где мы рассказываем как раз и о хозяйке нашего дома, и о суфражистках, и русских равноправках. И наш лекторий проходит в нашей музейной чайной за чаепитием. То есть это очень такое приятное времяпрепровождение. Есть также у нас интерактивное мероприятие и мероприятие оно такое достаточно интересное и развлекательное, я бы сказала.
Нужно ли записываться заранее или можно приехать спонтанно, заказать экскурсию, попросить, чтобы пообщались, рассказали?
Мы проводим такие сборные мероприятия по субботам, и, конечно, обязательно нужно записываться либо по телефону музея, либо по электронной регистрации.
Спасибо вам огромное за интересную беседу. Я сама точно хочу к вам заглянуть на подобной лектории, поподробнее узнать. Хочется поговорить о западной литературе. Какие романы писались о феминистках? Вот что-то такое можно будет попросить вас рассказать?
Да, конечно. Тогда было увлечение тоже наших русских дам романами Жорж Санд. Уже вовсю они были известны. И, в общем-то, наши русские феминистки XIX века тоже немыслимы без европейского инфополя, без европейского этого феминистического движения, этих идей. Вот, и, конечно, кстати, литература тоже являлась таким большим движком в развитии феминистического движения у нас в России.
И обо всем этом можно узнать в вашем музее. Дорогие друзья, для вас программу провела Ольга Мануйлова, а гостем была научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XIX века» культуролог Вероника Калабина. Мы с вами будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Thank you.